Где ему? Он такой тихий, робкий. Сейчас и уйдет, скроется, заболеет. Он ни во что не вмешивается. А между тем он везде. Без него пусто, неловко. Нельзя начать никакого дела. Все спрашивают, где же Андрей Иванович? Для министров иностранных это человек важный и опасный. Он при обсуждении дела не закричит, как неистовый Ягужинский, но тихонько укажет на такую конъюнктуру, что испортит все дело. 24 ноября 1725 года, девятый день именин императрицы, Остерман был сделан вице-канцлером. В начале 1726 года попал в список членов Верховного Тайного Совета. Каково же было узнать об этом графам Мусину Пушкину и Матвееву? Мусин Пушкин думал, что могущественный Меньшиков помешал ему быть членом нового верховного учреждения. Но Меньшиков сам скоро получил большую неприятность в этом учреждении. 17 февраля Макаров объявил в Верховном Тайном Совете, что «Ее Величество соизволение есть, дабы Его Королевское Высочество герцог Галштинский присутствовал в Совете, когда ему донесут, что бытность его потребна». Для Меньшикова это было неожиданно. Он спросил Макарова, так ли он понял повеление государыни и в точности ли объявил его совету. Когда Макаров ответил утвердительно, то светлейший князь отправился к императрице для испрошения вящей резолюции. Но этой вящей резолюции не воспоследовало. 23 февраля герцог явился в заседании совета и просил о занесении в протокол заявления его, что он хочет быть принят в совете как член и товарищ, что он не хочет и не может один сам собою ничего определять и брать на себя, но желает вместе с другими членами советом и делом служить благу ее императорского величества и общему. Герцог просит членов совета при каждом деле объявлять свободно и откровенно свое мнение, что будет ему особенно приятно, тем более, что он в русских делах еще не опытен. Как бы то ни было, однако герцог, как член царского дома, заняв первое место, оттеснил светлейшего князя на второе. В следующем году императрица сочла нужным изъясниться обстоятельнее насчет Верховного Тайного Совета. В начале прошлого года изобрели мы запотребно при нас учредить Верховный Тайный Совет, состоящий из таких членов, которые все еще при его императорском величестве, блаженнейшей памяти, важнейших государственных делах употреблены были, и на которых верность и ревностное родение к интересам нашим и к нашему и государству нашего благополучию мы совершенную надежду имеем. И понеже мы сей совет учинили Верховным, и при боку нашим не для чего иного, только дабы онной всем тяжком бремени правительства во всех государственных делах верными своими советами и бесстрастным объявлением мнений своих нам вспоможение и облегчение учинил, и так как все дела по довольном зрелом и совестном уважении рассуждения от нас решены и потому отправлены быть могли». Того ради наше всемилостивейшее соизволение есть, чтоб не токмо о делах, по учиненному от нас регламенту всей Верховный Тайный Совет вносимых, но и обо всех других до нашей государства нашего польза касающихся, вон нам наперед зрелое рассуждение и верные, совестные, и бесстрастные советы отправлены, общие мнения записаны и соонным потом... нам для получения нашего всемилостивейшего решения предложены были. И дабы сие впредь вящим порядком к пользе нашей государства нашего учинено быть могло, того ради изобрели за благо следующее определение учинить. Первое. Понеже любезнейший наш зять, его королевское высочество герцог Галштинский, по нашему милостивому требованию всем Верховном Тайном Совете присутствует, и мы на его верное родение к нам и к интересам нашим совершенно положиться можем, того ради и его королевское высочество, яко наш любезнейший зять, и по достоинству своему не токма над прочими членами первенства, и во всех приключающихся делах первый голос имеет. Но и мы, его королевскому высочеству, позволяем из других Верховному Тайному Совету подчиненных мест все такие ведомости требовать, которые к делам, Верховном Тайном Совете предложенным, для лучшего он их изъяснения ему потребны могут быть. Второе. Повелеваем, чтобы никто никакие дела до нашего решения и до рассуждения сего нашего Верховного Совета, принадлежащие собой и партикулярно, отнюдь не отправлял. Но обо всем наперед в оонном Верховном Тайном Совете предлагал, дабы зрелого рассуждения общего совета обо всем определение учинено быть могло. Разве от нас кому партикулярно и особливо, что учинить повелено будет? Третье. Повелеваем, дабы такожде, из каких партикулярных канцелярий никакие дела до другого суда или коллегии касающиеся отправлены не были, но для отправления и исполнения отосланы были, куда онные по званию своему принадлежат. Четвертое. И понеже наше всемилостивейшее соизволение есть, дабы обо всех делах до наших и государства нашего интересов касающихся, наперед в Верховном Тайном Совете для общего зрелого рассуждения предложено было, того ради мы впредь никаких таких партикулярных доношений о делах, о которых в Верховном Тайном Совете предложено и общее мнение записано не было, ни от кого принимать не будем, разве кто имеет доносить о таких делах, которые никому иному, кроме нам самим, поверены быть могут. Пятое. Ежели случится, что в наших важных государственных делах между членами сего нашего Верховного Совета разные мнения будут, и по общим совестным и беспристрастным уважению всех тех мнений, однако ж между теми членами об одном мнении соглашено быть не может, то в таком случае те дела отнюдь в действие не произвесть, несмотря на то, хотя бы с которой стороны и больше голосов было». Но должны тогда каждое свое мнение с обстоятельным изображением всех резонов на письме в оонном совете подать и потом нам для решения об онных доложить. Шестое. И также дела в Верховном Тайном Совете лучшим и основательным порядком отправлены быть могут. Ежели, по примеру других государств, дела между членами по особливым департаментам разделены будут, и для того такожде при учинении регламента Верховного Тайного Совета от нас всемилостивейше повелено было, дабы о таких департаментах особливое мнение написано и нам всеподданнейше предложено было. Но сие до сего времени еще не учинено, того ради надлежит немедленно тому учинить проект и нам обоным для всемилостивейшей апробации доложить. Императрица объявила, что сама будет присутствовать в Верховном Тайном Совете. Но 12 февраля Меншиков, как президент военной коллегии, получил указ. Хотя мы определили в Верховном Тайном Совете иметь консилии или тайные советы о всех важных делах, однако ж в которые дни не будем мы сами там присутствовать, то о важных воинских делах, а именно о состоянии армии и о движении онной, или которой дивизии, или нескольких полков. Также и о приготовлении магазинов и о прочем, что к соблюдению секрета надлежит доносить нам самим, яко президенту от воинской коллегии, а кроме нас самих, рапортов и ведомостей никому не сообщать. Нужно было прежде всего определить отношение нового учреждения к Старому Сенату. 12 февраля Сенат слушал указ, присланный из Верховного Тайного Совета. В указе говорилось, что Сенат должен писать в Совет доношения, а Совет будет присылать Сенату указы, что с коллегиями, иностранную, военную и адмиралтейскую, Сенат должен сноситься премемориями. Оскорбленные сенаторы определили, что так как в указе императрицы, объявленном им 9 февраля, повелено исправлять дела по указам, регламентам и сенатской должности, а не написано, чтобы сенат подчинен был Верховному Тайному Совету, то указ, присланный из Верховного Совета, возвратить туда с объявлением, что сенат без указа за собственную руку императрицы, вопреки должности своей, подчинить себя опасается. силу этого решения сенатский экзекутор Елагин отправился к правителю канцелярии Верховного Тайного Совета Степанову с тем, чтобы возвратить ему указ. Степанов отвечал ему, что он не смеет принять от него указа и чтобы он ехал к членам Верховного Тайного Совета. Елагин возражал, что ему никому ехать не велено. Велено отдать указ ему, Степанову, а если он указа не примет, то он его положит. Степанов отвечал, что если он, Елагин, будет указ оставлять, то он ему его за пазуху положит. Тогда экзекутор повез указ назад, а на другой день Макаров приехал в Сенат с объявлением, что Ее Величество повелело исполнять указ, и в тот же день императрица словесно повторила сенаторам это повеление исполнять указ временно, пока дана будет подробная инструкция. Прежнее название Сената правительствующей заменено словом «высокий». Определено, что Сенат избирает собственных членов и представляет Верховный Тайный Совет для утверждения. Штатские коллегии президентов и вице-президентов и советников Сенату выбирать. Сперва кандидатов и онных для определения нам Верховный Тайный Совет представить. А в другие коллежские члены и в прочие нижние чины выбирать по указу, как и прежде было достойных. Сенат уж выбирать и объявлять в провинции воевод, асессоров, камериоров, рентмейстеров и земских и судных комиссаров. В губерниях – президентов в надворные суды и земских секретарей, а губернаторов, вице-губернаторов, обер-комендантов и комендантов, которые из воинских чинов – таких выбирать, снесшись с воинскую коллегию, и нам в Верховном Тайном Совете для определения представлять. 28 марта в Верховный Тайный Совет допущены были сенаторы и обер-прокурор с доношениями и слушан реестр этим доношением. Повелено. Доношение принять и доложить в другое собрание. Но еще до впущения сенаторов герцог Галштинский объявил свое мнение – что когда в Верховный Тайный Совет приходить будут сенаторы с делами, то при них этих дел не читать и об них не рассуждать, дабы они того, что Верховный Тайный Совет рассуждать станут, прежде времени не ведали, и, принимая у них доношения о делах, отпускать их и дела слушать без них, и потом, когда будет надобно, их призывать. С этим мнением все согласились и определили поступать по сему. Герцог не понимал по-русски. Чтобы помочь беде, 18 апреля допущен был Верховный Тайный Совет молодой князь Иван Алексеевич Долгорукий, внук Григория Федоровича. Сказан ему чин в камер-юнкеры и велено быть при герцоге Галштинском для перевода с русского языка на немецкий. Герцог продолжал заниматься отношениями Сената к Верховному Тайному Совету. Так в июле он спрашивал, не все ли посланные в Сенат указы репортуют? Исполнено или не исполнено, и почему не исполнено? Ему отвечали, что на некоторые указы есть ответы, а на некоторые нет. И на какие именно указы нет ответа, тем представлена роспись. Все члены согласно приказали послать в Сенат указ, чтобы немедленно исполняли те указы, на которые не отвечали, и дали бы ответ – почему так долго не репортовали. Осенью 1726 года опять поднялся крестьянский вопрос в связи с финансовым, и от членов Верховного Тайного Совета потребованы были мнения относительно пяти пунктов. Первое. Каким образом облегчить крестьянство в подушных деньгах? Второе. Снимаемую с крестьян сумму, необходимую для поддержания армии, из каких доходов добавить? Третье. Как рассмотреть штат? Четвертое. Как исправить денежное дело? Пятое. Юстицию. Шестое. Торговлю. Приглашены были к подаче мнений по этим вопросам и другие сановники. Меньшиков, Остерман, Макаров и Волков подали такое мнение. Как вредно для государства несогласие, о том нечего упоминать. Это обнаруживается не только в духовных и других государственных делах, но и относительно бедных русских крестьян, которые ни от одного хлебного недорода, но и от подати подушной разоряются и бегают, также от несогласия у офицеров с земскими управителями и у солдат с мужиками. Если армия так нужна, что без нее государству устоять невозможно, то и о крестьянах надобно иметь попечение. Потому что солдат с крестьянином связан, как душа с телом. И когда крестьянина не будет, тогда не будет и солдата. Теперь над крестьянами 10 и больше командиров находятся вместо того, что прежде был один, а именно из воинских, начав от солдата до штаба и до генералитета, а из гражданских – от фискалов, комиссаров, вальдмейстеров и прочих до воевод, из которых иные не пастырями, но волками, в стадо ворвавшимися, называться могут. Тому ж подобные и многие приказчики, которые за отлучкою помещиков своих над бедными крестьянами чинят, что хотят. Поэтому надобно всему генералитету, офицерам и рядовым, которые у переписки, ревизии и на экзекуции, велеть ехать немедленно к своим командам, ибо мужикам, бедным, страшен один въезд и проезд офицеров и солдат, комиссаров и прочих командиров. Тем страшнее провёшь и экзекуции. Крестьянских пожитков в платеж подати не достает. И крестьяне не только скот и пожитки продают, но и детей закладывают, а иные и в рознь бегут. Надобно заметить, что хотя и прежде крестьяне бегали, однако бегали в своем государстве от одного помещика к другому, а теперь бегут в Польшу, к башкирцам, в Запорожье, в Раскол. Итак, мы нашими крестьянами снабжаем не только Польшу, но и собственных своих злодеев. Сверх того, часто переменяемые командиры такого разорения не чувствуют, никто из них ни о чем больше не думает, как только о том, что взять у крестьянина последнее в подать и этим выслужиться, не принимая в расчет того, что после крестьянин безо всего останется или и вовсе куда-нибудь убежит. После этого введения предложены были следующие меры. Первое. Для скорейшего облегчения крестьян в платеже подушной подати на 1727 год дать сроку до сентября месяца. Второе. Доимки платить помещикам в январе, марте, апреле месяцах 1727 года, а которые помещики не заплатят, на тех доправить с процентом. Третье. Сборы поручить воеводам, которым на помощь дать по одному штаб-офицеру в каждую провинцию. Один штаб-офицер за свою провинцию лучше может ответ дать, чем многие, и вместо 500 командиров будет только 50 штаб-офицеров. Четвертое. Чтобы у воевод не было распри с этими офицерами, дать воеводам ранг полковничий на время воеводства. Пятое. Так как крестьяне ничем так не скудны, как деньгами, положить платеж подушного оклада наполовину деньгами или две трети, а другую половину или треть платить провиантом или фуражом. Шестое. Две части офицеров, урядников и рядовых, которые из шляхетства, отпустить по домам, а третью долю оставить при полках. Иноземцев и беспоместных, которые без жалования прожить не могут, отчего будет двойная прибыль. Жалование их в казне останется. Деревни свои осмотрят и в порядок приводить станут. Седьмое. Поставить полки на квартирах в хлебных местах.